Говорит Радио Свобода. Разведслужбы США проверяют достоверность информации о том, что Россия предлагала деньги талибам за убийство американских солдат в Афганистане.
Главный вопрос заключается в том, базировался ли такой доклад на достоверных данных, отмахнулись ли от него, или эта история необоснованно раздута прессой.
Почему в Красноярском крае мало озабочены экологическими последствиями от деятельности предприятий компании «Норникель»?
Заработок в обмен на здоровье. И люди на это соглашаются. Вот такая страна.
Во втором туре президентских выборов в Польше действующему президенту Анджею Дуде будет противостоять мэр Варшавы Рафал Шасковский.
Он говорит, что в такой ситуации реально не действует разделение властей. И говорит о том, что нужно это изменить.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 30 июня. Американские законодатели потребовали от руководства разведывательных служб страны дать разъяснение по поводу появившейся в прессе информации о том, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за убийство военнослужащих из международного контингента, дислоцированного в Афганистане, в том числе американских солдат. Слово нашему нью-йоркскому корреспонденту Юрию Жигалкину.
Вечером в пятницу газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала статью, в которой со ссылкой на анонимных сотрудников разведслужб утверждалось, что американские разведаналитики несколько месяцев назад пришли к выводу о том, что российская военная разведка предлагала талибам вознаграждение за убийство солдат коалиции, находящихся в Афганистане. Это, впрочем, лишь предположения, сделанные якобы частично в результате допросов пленных талибов. Данные выводы, как писала газета, были доведены до сведения Белого дома. Российское посольство в Вашингтоне назвало сообщения необоснованными анонимными обвинениями и обвинило газету в публикации фальшивок. Чуть позднее подобная информация появилась в газетах Wall Street Journal и Washington Post. Они цитировали свои собственные источники в разведывательных службах. В воскресенье президент США Дональд Трамп на своей странице в Твиттере написал о том, что ни он, ни вице-президент Пенс, ни глава аппарата Белого дома не были проинформированы о так называемых, как написал президент, атаках на наши войска в Афганистане. В понедельник из Белого дома прозвучал первый официальный комментарий. Пресс-секретарь президента Кейли Маккенани заявила о том, что у американских разведслужб нет единого мнения по поводу достоверности информации о возможной причастности России к атакам на американских солдат в Афганистане. По ее словам, эти данные не будут представлены президенту до тех пор, пока они не будут подтверждены. Разъяснения Белого дома не удовлетворили законодателей, ни демократов, ни республиканцев. Они хотят информацию из первых рук, руководства американских спецслужб. Спикер Палаты представителей, демократ Нэнси Пелоси, которая по должности получает самые важные отчеты американской разведки, заявила, что ей ничего не известно об этом и направила письмо руководителям американской разведки с просьбой организовать брифинг для законодателей. Этого же требует от разведки глава демократов в Сенате Чак Шумер. В то время как пресс-секретарь президента проводила брифинг, в Белый дом были приглашены несколько республиканцев, членов юридических комитетов Сената и Палаты представителей, с которыми встретились глава национальной разведки, советник президента по национальной безопасности и глава аппарата Белого дома. Как заявили конгрессмены Майк Маккол и Эдам Кинзингер, нас проинформировали о том, что проводится оценка достоверности этих отчетов. Любые сведения о том, что жизнь наших солдат может находиться в опасности, не говоря о том, что за их убийство предлагается вознаграждение, пусть даже эти сведения содержат лишь намек на достоверность, на мой взгляд, должны быть немедленно доложены Верховному Главнокомандующему. Об этом заявил конгрессмен Марк Торнбери, также присутствовавший на встрече в Белом доме. По словам американских аналитиков, о достоверности сообщений в прессе пока судить невозможно, но если эта информация подтвердится, то Белому дому придется ответить на враждебные действия Кремля. Вот что говорит вице-президент американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Илон Берман. Честно говоря, мы не знаем сейчас очень многого. Мы не знаем, какой информацией располагают наши разведслужбы, каковы ее источники, как она была получена, поэтому делать какие-то выводы на этот счет пока рано. Понятно, впрочем, что американские СМИ, в данном случае «Нью-Йорк Таймс», пытаются, образно говоря, схватить президента Трампа за руку, скрыть нечто неправомерное в действиях президента и его администрации. В данном случае президент якобы не отреагировал на важный доклад разведки. Главный вопрос в данной ситуации, на мой взгляд, заключается в том, базировался ли такой доклад на достоверных данных. Отмахнулись ли от него, или эта история необоснованно раздута прессой? На этот вопрос разведслужбы должны ответить Конгрессу, а Белый дом заверить своих сторонников, что он действовал в данной ситуации адекватно. Потому что даже сторонники президента, например, республиканцы-сенатор Линдзи Грэм, член Палаты представителей Лиз Чейни, требуют от Белого дома полной информации о происходящем. И если подтвердится, что Россия действует враждебно в Афганистане, то это может стать поворотным моментом в отношениях с Москвой, потому что на Белый дом будет оказан сильнейший нажим, в том числе со стороны республиканцев, с требованием взять более жесткий курс в отношениях с Кремлем. И ведь это, господин Берман, не единственная претензия к России. Американские представители прямо говорят о том, что она поддерживает талибов даже оружием. Действительно, в течение нескольких лет мы получили целый ряд свидетельств о поддержке России и талибов на тактическом уровне. Интересно, кстати, что к подобной тактике организация атак чужими руками на американские войска в Ираке и Сирии прибегает союзник России – Иран. То есть обвинения в адрес ГРУ не противоречат тому, что мы знаем. Но в этих сообщениях прессы пока остается очень много неясного. Говорит Илон Берман.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушаете «Радио Свобода». Завтра, 1 июля, состоится основной день голосования по поправкам к Конституции России. Досрочное голосование началось еще 25 июня. Явка, по данным Центральной избирательной комиссии, на утро 30 июня составила более 45%. Утверждается, что проголосовали более 49 миллионов граждан. Но наблюдатели сообщают о многочисленных нарушениях. Вот что в интервью Любови Чижовой рассказал о ситуации и в Москве член Совета движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров.
Что мы видим из сообщений наблюдателей, членов комиссии по голосованию? Первое – адский бардак в списках избирателей при совмещении, соответственно, основного списка, убывших по местонахождению и выбывших на электронное голосование. Об этом много в первый день, 25-го, люди сообщали, писали. То есть ничто ни с чем не сходится, вычеркнутые в списках количество не сходится с тем, что опубликовал ЦИК. Потом присылают, не всегда понятно откуда, какие-то дополнительные списки на вычеркивание, не вычеркивание. Информация в этих списках иногда релевантная, иногда какая-то странная. То есть и люди совершенно не прописаны, никогда не выше прописаны, и там задвоения по людям, и просто непонятные какие-то данные людей приходят. В общем, это все совместили на этом голосовании, открыли, так сказать, все возможности, досрочное голосование, голосование по местонахождению, электронное голосование одновременно. Все это дало такой эффект в Москве. И система мобильных избирателей, и запись на эти дистанционные электронные голосования – это абсолютно не извне непрозрачные системы. Доступ к проверке списков имеют, по сути, только представители исполнительной власти, прямо скажем, потому что территориальные комиссии нет ресурсов этим заниматься, этим занимаются, соответственно, там управы администрации района, а дистанционное электронное голосование, всем этим занимается департамент информационных технологий Москвы. Вот. Как происходит работа с этим списком, не видно никому, даже комиссиям, которые формально что-то потом подписывают, результаты. То есть стратегически это желание развязать, так сказать, себе руки для возможных более крупных и более скрытых искажений волеизъявлений. Вот. А вот эти все бардаки – это побочные эффекты. Собственно, побочные эффекты того, что вследствие того, что эти системы вот вводятся в таком виде, что они принципиально непрозрачны, хотя их очень легко сделать вполне доступными контролю процедурно. Технически там никаких проблем нет. Во-вторых, потому что внимание организаторов сосредоточено на одном – значит, на нагоне лояльного электората, на агитации, комиссии в это во все вовлекают, и внимание с исправлением вот этих недостатков, ну, это для них дело вообще десятое. Поскольку изменены правила доступа к наблюдению, теперь монопольным правом на назначение наблюдателей обладают общественные палаты, по сути, общественные палаты регионов, федеральная не очень-то задействовалась в этом процессе. Ну, в общем, у нас появился монопольный орган, за вывески которого в Москве тоже скрывались, собственно, департаменты правительства Москвы, которые реально и мобилизовали якобы набранных 20 тысяч с лишним наблюдателей и распределяли их. Те независимые наблюдатели, которые попытались через этот механизм пройти, в общем, получили затруднения с реализацией своего права. То есть их теряли на разных этапах. То есть люди звонят по телефонам, которые есть, им там какую-то чушь несут. Потому что и сразу видно, что вот эти вот горячие линии, их никак не связаны с реальным процессом. Через общественную палату, там уже неформальными коммуникациями пытались что-то выяснить, но, сами понимаете, это не тот путь. То есть вот каждого персонально проталкивать, кого там потеряли через какую-то там цепочку из 5 лиц через руководство общественной палаты, это не дело, да, то есть и эта система была явно нацелена на то, чтобы списки, которые управа присылает, а если вы обратите внимание на их диаграммы, то вы увидите, что опять они навешали ярлыки, якобы от партии, якобы там от НКО и так далее, нет, ну, мы видим это все, все эти списки формировали территориальные органы власти, студентов в этот раз практически не набрали, раньше при Венедиктове они набирали хоть какую-то часть студентов, так сказать, которые могли мыслить и чем-то интересоваться. Сейчас эта категория совсем маленькая. Набрали 20 тысяч опять по мобилизационным возможностям управ префектур. Вся эта система была нацелена только на обработку и распределение этих списков, но никак не на работу с самозаписывающимися людьми. А в результате сейчас на голосовании мы видим неполную подконтрольность УИКов, потому что не на все УИКи направили всех, кто хотел. И они знают заранее, кто есть там, так скажем, нелояльный, да, из наблюдателей на УИКе, кто нет. И следствие, вот сегодня я пост про это написал, мы видим в том, что сейчас, со вчерашнего дня, по сути, начали выкрывать документы, данные от, скажем так, нелояльных наблюдателей, членов комиссии. Доходит до того, что членам комиссии с решающим голосом из территориальной комиссии, да, то есть из вышестоящей комиссии УИКи не выдают документы. То есть они средуцировали мощность наблюдения, а сейчас вторым этапом уже пытаются и отделить изнутри, так сказать, системы комиссий и допущенных наблюдателей своих от чужих. И тоже как-то усложнить, к чему, зачем. То есть это вызывает законные подозрения. В чем проблема озвучивать явку и давать копии актов, которые... ну, как бы обязаны давать, и там только публичная информация, там количество каких-то использованных документов, обычные публичные бухгалтерии. Есть сообщения и о внезапных урнах надомного голосования, вот что со списками надомников творится, это просто вообще какой-то трэш. Их спускают из разных органов, какие-то центры обзвона, вот, может быть, слышали, очень много было в соцсетях сообщений, что Москву тотально прозванивали. Mm-hmm. И якобы от лица комиссии, судя по всему, звонили параллельно разные институции и по одним и тем же людям, и, в общем, и противоречивые данные присылают, и просто как бы выдают за желание людей проголосовать дома совсем другие желания. То есть то, что сейчас в комиссии поступают в списки о якобы подававших заявления надомников, они зачастую вообще не соответствуют какой-либо действительности.
Говорил член Совета движения наблюдателей «Сонар» Дмитрий Нестеров. Интервью с ним записала Любовь Чижова. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Журналисты, входящие в объединение «Синдикат 100», обратились в Следственный комитет с просьбой провести расследование экологической катастрофы в Красноярском крае. Они считают, что последствия разлива дизельного топлива руководство компании «Норникель» пытается скрыть. Ранее группа экологов и журналистов обнаружила, что на предприятии «Норникеля» случилась еще одна утечка, и вода, загрязненная тяжелыми металлами, может попасть в местную реку. О том, почему в Красноярском крае закрывают глаза на тяжелые экологические последствия деятельности компании «Норникель» и чем это чревато, обозреватель телеканала «Настоящее время» Тимур Олевский беседует со специалистом в области социально-экономического развития регионов России профессором Натальей Зубаревич.
Все доходы Красноярского края за прошлый год 327 миллиардов. Налог на прибыль 140 миллиардов рублей. Это 43% всех доходов бюджета консолидированного, то есть регион плюс муниципалитеты Красноярского края. И в 2019 году он вырос почти в полтора раза. Вклад давался не только Норникелем, там и Роснефть, потому что теперь она платит, у нее было 5 лет льгот, но теперь она платит налоги по Красноярскому краю. И север, это неправильно, что это только Норникель. Вы забыли про Туруханский край, там шикует Роснефть. Поэтому Красноярский край – это вотчина трех больших игроков. Русала, Норникеля, Роснефти и Русала. Потому что из среди трех игроков Русал – минимальный плательщик налогов. Минимальный. У него толлинг. Толлинг – это облегченная схема, по которой вы платите мало налога на прибыль. Поэтому Норникель – это пуповинная связь с регионом присутствия. Там особые отношения. Потому что главные кормильцы бюджета Красноярского края – это консолидированные группы налогоплательщиков. Кто не понял, Роснефть, Норникель, ну и соу-соу, что называется, Русал. Больше половины всех доходов по налогу на прибыль. Поэтому всегда край будет стоять на стороне этих игроков, они его кормильцы. Но вы должны понимать, что субъекты федерации, такие как Красноярский край, они же очень мало получают от федералов, потому что они зарабатывают. Это регион с большой экспортной экономикой. И поэтому как потопаешь, так полопаешь, как отстроишь отношения с крупняком, столько у тебя и будет денег. Поэтому меня абсолютно не удивляет поведение федеральных структур, которые, в общем, региональные, по сути, да, от полиции до чего хотите, на северах при отборе проб. Можно я скажу простую и злую вещь? Норильский никель, в общем, хорошая, эффективная компания. Это за одним жестким исключением. Они забили на экологию и решили, что так можно. И долго это было можно. И более того, выбросы мерили они сами. Наше дорогое, вот как этот комитет по охране окружающей среды, или как он там называется, дал им, делегировал им такое полномочие. Вот так долго было можно. Ребята, вечно не бывает. Потому что когда длительное время вы забиваете на экологию и работаете со старыми фондами времен 30-х, с некоторой модернизацией, помните, как ГУЛАГом все это строили? Раньше или позже эта малина разваливается. И вот пришло время, час X, когда это начало разваливаться. Вы не захотели вкладываться в экологию. Да, сознательно. Вы решили, что ну да, сойдет и так. Вот получи, фашист, гранату.
В общем, достанут они деньги.
Достанут, никуда не денутся.
И ну давай это модернизировать. Они что, потеряют, я не знаю, инвестиционную привлекательность? Почему это нельзя сделать? Или можно, наоборот, просто время пришло?
Первое, потому что это дорогая история. Технологии совка 30-х, 50-х годов модернизируются дорого. Вы должны это понимать. Второе, государство не стимулировало Норникель, потому что государство тоже получатель налогов от него. Ему тоже бабки важнее экологии. Давайте вот по-простому скажем, что давайте региону, что федералам, те деньги, которые выплачивает в бюджеты Норникель, гораздо важнее, чем экологическое состояние.
А ведь Норильск – это же не только чиновники и бизнесмены. Там еще работают люди. С кем я не говорил сегодня из тех, кто там работает, все говорят, что их социальные условия и компенсации от Норникеля, к которым они привыкли, выше, чем где бы то ни было, где они смогут найти работу. И это, видимо, такой вот обмен лояльности.
Это правда. Заработок в обмен на здоровье. Давайте честно скажем. Заработок в обмен на здоровье. И люди на это соглашаются. Вот такая страна.
Можно ли разрушить лояльность вот этого договора, деньги в обмен на здоровье, каким-то способом?
До тех пор, пока заработки в Норильске раза в два выше, в целом, чем в целом по Красноярскому краю, существенно еще больше выше, чем в целом по России, будет так, как будет. Mm-hmm. Россияне живут сегодняшним днем. Зарплата придет в середине и в конце месяца, а здоровье ты порушишь. Ну, лет через сколько-то.
То есть это история, которая будет продолжаться некоторое необозримое количество времени?
Нет, до тех пор, пока российское государство считает, что жизнь людей значит меньше, чем поступление налоговое от этой компании, чем ее умение работать с электоратом на территории, до тех пор, пока Красноярский край живет за счет денег норильского никеля, будет так, как будет. И только тогда, когда люди поймут, что их жизнь имеет ценность, что-то начнет меняться.
А пока они этого не поймут, рассчитывать на даже изменения какие-то на выборах в этом регионе не представляется возможным.
Не верю, не верю.
Но у Норникеля запасов разведанных лет на 80 надо лет понимать, что еще лет 80 там вот будет все так, как есть.
Поживем, увидим. По платиновой группе, где были шикарные перспективы, поскольку был гигантский спрос автомобильной промышленности, сейчас уже возникают вопросы, потому что количество автомобилей с выхлопами, и там ставятся специальные эти платиновые улови-катализаторы, да, сейчас меняется структура автопрома. 80 лет – это вы как-то так сильно загадали. Жизнь меняется гораздо быстрее.
Тимур Олевский беседовал со специалистом в области социально-экономического развития российских регионов профессором Натальей Зубаревич. Продолжаем программу «Время свободы». Согласно данным Государственной избирательной комиссии Польши, 28 июня в первом туре президентских выборов за действующего президента Анджея Дуду проголосовали почти 44% поляков. Мэра Варшавы Рафала Трзаскоўскага поддержали более 30%. На третьем месте оказался внесистемный кандидат, публицист и журналист Шимон Халовня, который получил почти 14% голосов. Мой собеседник – корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий. Алексей, является ли, по вашему, неожиданностью, что состоится второй тур президентских выборов в Польше?
В общем-то, это не неожиданность. Дело в том, что еще в мае, когда был первый срок президентских выборов, то есть они должны были состояться 10 мая первоначально, но из-за эпидемии были перенесены, тогда еще социологические исследования показывали, что нынешний действующий президент Анджей Дуда набирал в некоторых из этих опросов около 50%. Тогда еще можно было в каком-то смысле рассчитывать на то, что, быть может, все закончится в первом туре. Но после того, как выборы были отложены, и главная оппозиционная партия, гражданская платформа, воспользовавшись этим, сменила кандидата на нынешнего мэра Варшавы Рафала Трзаскоўскага, тогда уже было, в общем-то, ясно, что будет второй тур, потому что весь электорат или большинство этого электората, который недоволен нынешним президентом, они перебросились на более такого яркого, энергичного Рафала Трзаскоўскага, который заменил, в общем-то, тоже неплохую, как казалось, кандидатку Малгожату Кідаву-Блонску. Это вице-спикер парламента, и вообще она из семьи с очень давними политическими традициями в Польше. Казалось, что она будет идеальным кандидатом, но она с этим не справилась, поэтому ее популярность была очень низкой. А новый кандидат гражданской платформы, крупнейшей оппозиционной партии, конечно, изменил полностью ситуацию в избирательной кампании.
А на чем Трзаскоўскі строит свою избирательную кампанию? На критике властей за то, как они справляются с пандемией? Или, может быть, у него есть действительно какая-то долгосрочная кампания, которая может привлечь избирателей?
Рафал Трзаскоўскі не так давно был избран мэром Варшавы. Причем в Варшаве он просто разгромил кандидата от правящей партии «Закон и справедливость» Патрика Якова, то есть он выиграл с очень большим перевесом. Нельзя сказать, что это политик с какой-то такой огромной харизмой, что ли, но тем не менее он говорит так, если президент, который сейчас является действующим президентом Анджей Дуда, останется на своем посту, то правящая партия «Закон и справедливость» ее не будет просто кому контролировать, потому что у них тогда парламент, у них большинство в парламенте, то есть у них свой кабинет министров, президент, который практически все подписывает, что любые законодательные акты, которые предлагает парламентское большинство или правительство, он все это подписывает. И он говорит, что в такой ситуации у нас как бы реально не действует разделение властей. И говорит о том, что нужно это изменить. То он говорит о том, что я хочу как бы контролировать правительство, которое, естественно, это правительство создано парламентским большинством. Кроме того, он говорит о том, что Польша под властью закона и справедливости отдаляется от Европейского Союза, постоянно критикует Европейский Союз, точно так же, как и Европейский Союз критикует Польшу за то, что, по мнению Брюсселя, в Варшаве тоже нарушается Конституция, например, что касается реформ судебной системы. Он говорит о том, что наше место в Европейском Союзе, что сильный Европейский Союз и сильная в нем Польша – это в национальном интересе поляков, поэтому нужно опять изменить эту политику, а в значительной степени за международное отношение ответственен президент. То есть нужно опять вернуть в Польшу на положенное место в Европейском Союзе. И кроме того, один из основных месседжей Рафала Трзаскоўскага такой, что нужно объединять но не разделять. Это как бы, естественно, довольно банальный лозунг, но он имеет в данной ситуации большее значение, потому что как раз нынешние власти, на что обращает внимание Рафал Шашковский, по его мнению, постоянно ищут каких-то врагов. Это могут быть внешние враги, например, брюссельские бюрократы или внутренние враги. Ну, например, так называемые либералы. В Польше вот нынешние власти придают этому слову негативное значение. Они говорят, вот мы выступаем за Польшу солидарную, а вот они, то есть оппозиция Рафал Шашковский, это значит Польша либеральная. Или, например, то, что в президентской кампании кто-то подсказал, видимо, из штаба Анджея Дуди, что опять нужно начать говорить о том, что идеология ЛГБТ несет огромную угрозу традиционной польской семье. Об этом тоже Рафал Шашковский говорит, что такие заявления, они направлены на то, что польское общество все более разделено, они антагонизируют общество. А я выступаю за то, чтобы не быть не против кого-то, не исключать кого-то из польского общества.
Для стороннего наблюдателя бросается в глаза, что в первом туре Анджей Дуда набрал 42% голосов, Рафал Шашковский 30,5%, а третью позицию занял писатель и телеведущий Шимон Головня, за которого проголосовали 13%, то есть это фактически разница между Анджеем Дудой и Рафалом Шашковским. Как вы считаете, поведение Шимона Головни после второго тура может оказать серьезное влияние на результаты голосования 12 июля?
Да, сейчас об этом говорят практически все. Дело в том, что сам Шимон Головня, он сразу же после объявления предварительных результатов выборов сказал, что он не собирается пока что призвать своих избирателей отдать кому-то конкретного голоса, что он будет советоваться со своими коллегами, со своими сторонниками, и тогда, возможно, такое заявление появится. Дело в том, что 3-4 последних раза, когда были парламентские выборы, именно на третьем месте оказывался такой кандидат, который позиционировал себя как кандидат, который вне системы. Потому что уже долгие годы в Польше властью между собой меняются две партии. Гражданская платформа, которая правила 8 лет перед законом и справедливостью, и сейчас вот закон и справедливость. И они говорят, что такой дуализм, он как бы вредит обществу, потому что две партии главные между собой воюют, для них главная власть, они не решаются проблемами людей, а вот я кандидат беспартийный. Так было и в прошлых выборах, и позапрошлых были такие люди, которые выходили на третье место в выборах, но тем не менее эти партии уже все пропали давно.
Расклад политических сил в Польше после первого тура президентских выборов в этой стране мы обсуждали с корреспондентом «Радио Свобода» в Варшаве Алексеем Диковицким. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 30 июня. Продюсер выпуска Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Оставайтесь на волнах свободы, а я прощаюсь. До завтра.